Глава 4. В поисках не только я. Шерил была у меня, когда раздался этот странный звонок от Игоря. «Ты получил мое письмо с фотографиями?» — спросила я его, ожидая услышать изумленные восклицания.
«Получил. Оля, Оленька, слушай меня внимательно».
У Игоря был слегка истеричный голос, что было абсолютно ему не свойственно.
«Ты должна, я повторяю, ты должна немедленно прекратить общаться с Шерил. Немедленно! Забудь ее раз и навсегда. Не звони ей и не встречайся с ней. Не перебивай, у меня мало времени. К тому же я тебя плохо слышу. И завтра же, завтра, поняла? Ты найдешь себе другую квартиру и переедешь. Любую, сколько бы она ни стоила, но завтра же. Никому не говори ни слова о переезде. Никому не оставляй адреса и постарайся сделать это самым незаметным образом. Не задавай мне вопросы».
Завопил он на мои слабые попытки вставить слово «почему».
«Я тебя умоляю, я не могу тебе сейчас объяснить. Слушай и выполняй, и все. Ты меня поняла? Завтра же! И больше с ней не встречаться. Я позвоню тебе завтра в 6. Сюда. Будь у телефона. Скажешь мне свой новый адрес. Мне не звони. Оля, прекрати мне задавать вопросы. Сделай все, как я сказал, и немедленно. Все, целую».
Повесив трубку, Игорь вышел из автомата на почтампе и огляделся по сторонам. Нет, за ним никто не следит. С какой стати за ним должен кто-то следить? Он просто тихо сходит с ума. Его никто ни в чем не подозревает. Пока что. Игорь паниковал. Хуже. Он был охвачен ужасом, почти истерическим. Влетев домой, он устремился к письменному столу. Несколько фотографий, разложенных на столе, смотрели на него двумя прелестными мордашками. Оля и Шерил. И от этих двух пар веселых глаз, устремленных в объектив, у него сводило судорогой все члены. Игорь схватил их и понес на кухню. Там, вытерев насухо раковину, он стал сжигать фотографии одну за другой, с болью глядя, как корчатся в огне девичьи лица. И только последнюю пожалел. Сунул во внутренний карман пиджака. Размельчив пепел, он смыл его в сливное отверстие. Вернувшись в комнату, он достал из бара коньяк и, стоя, залпом осушил рюмку, тут же наполнив следующую. Присел, нервно и нетерпеливо, на краешек стула, потеребил свой густой рыжий ежик, достал из заветной пачки сигарету, закурил, отпил из рюмки коньяк.
«Что я должен сделать? Что я могу еще сделать?»
Пытался сосредоточиться он.
«Допустим, какое-то время я поморочу им голову, что я подключил к поиску другие каналы. На этом я сумею выиграть несколько дней. За это время Оля переедет. Но потом что? Нужно, чтобы они ни о чем не догадались. Чтобы они никогда не узнали, что Оля и Шерил похожи. Но как это сделать? Я могу допустить, сказать, что по моим каналам установлено, что Шерил погибла, что ее нет в живых. Нет, не выйдет. Иначе ее приемная мать сказала бы об этом, когда ее расспрашивали о Шерил. Не может же такое быть, чтобы ее мать не была в курсе. Значит, не годится. Вот что важно понять, прослушивается ли мой телефон. Жучков в квартире не было, это он точно знал. А если навеска на линии, тогда я не узнаю. Тогда я никак не узнаю. Господи, что же делать? Если они прослушивают, тогда вообще все бессмысленно, потому что они уже слышали про похожую на Олю девушку по имени Шерил Диксон. Тогда вы пропали, девочки. Я тоже.
Игорь допил бутылку до дна. В этот вечер уже больше ничего не тревожило его сознание. Я положила трубку с таким недоуменным видом, что Шерил не выдержала и спросила меня обеспокоенно. «Что-то случилось?» «Не знаю, не понимаю, но что-то случилось». Я не знала, пересказывать ли ей наш с Игорем разговор, или, точнее, монолог Игоря. Не встречаться с Шерил? Мой бог, ну почему? Шерил все еще смотрела на меня вопросительно, не рискуя в силу своей вежливости лезть в мою душу с вопросами. Тайна, которая без того овевала нашу схожесть, стала сгущаться вокруг нас мраком. К тому же из этого разговора следовало... Да, следовала одна простая вещь. Шерил находилась в опасности. Не знаю, в какой, но в опасности. А то, из-за чего Игорь стал бы так беспокоиться, смени адрес, никому не говори. Я должна ей об этом рассказать. Я просто не имела права скрыть от нее эту странную беседу. Выслушав, Шерил задумалась. Лицо ее было удивленным, но вроде бы спокойным. Я тоже начала успокаиваться.
«Я тебе не сказала», — заговорила она. «Ты меня извини. Я должна была, наверное, сразу тебя поставить в известность. Дело в том, что у меня были неприятности с полицией».
Я в изумлении уставилась на нее. «С полицией?» Мне казалось, что я ослышалась.
«И не только с полицией. Я состою в экологическом обществе «Чистая планета». Вернее, я его ответственный секретарь. Это означает, что я одна из тех, кто принимает решения о видах и формах нашей деятельности. Мы ведем активную работу против различных загрязнителей среды. Их много, они разные. Поэтому неприятностей у меня тоже много, и неприятности мои тоже разные. Во время некоторых манифестаций меня вместе с другими членами нашего общества задерживала полиция. У них на меня есть досье, я знаю. Потом некоторые предприниматели, директора фирм или промышленных групп имеют на меня по зубу каждый. По большому такому зубу, по клыку, пожалуй. Несколько раз меня пытались подкупить, несколько раз мне угрожали, один раз в моей квартире все перевернули вверх дном, разбили мою аудиотехнику и раздавили все компакт-диски. Так что в некотором смысле тебе действительно опасно со мной общаться. Я была потрясена этой новостью. Тихая, вежливая, застенчивая Шерил, активистка экологического общества. Я представила, как на каких-нибудь их собраниях Шерил выступает со своим тихим голосом и ангельским видом. А что? Почему бы и нет? Она каким-то странным образом вписывалась в эту роль. «Не понимаю», — сказала я. «А мне-то это чем угрожает? Я же не занимаюсь экологической деятельностью. Или Игорь испугался, что ты меня втянешь?» Шерил молча смотрела на меня. «Нет, дело явно не в этом», — поразмыслив, сообщила я. «Ладно бы, не общайся, Шерил, а тут ведь еще, немедленно переезжай. Почему?» — спрашивается. «У меня, Шерил, пренеприятнейшее подозрение, что тебе угрожает какая-то опасность. Я бы даже сказала серьезное. Игорь явно боится, чтобы я не попала с тобой в какую-нибудь историю. Подумай-ка, что бы это могло быть?» Шерил вздохнула. «Я тебе еще не все рассказала. За мной следит французское ДСТ.
«Это еще что такое?»
«Управление территориальной безопасности, вроде вашего КГБ».
«Ого, какая честь!»
«Наша последняя акция, вернее, несколько последних акций, были направлены против ядерных испытаний Франции», —
извиняющимся голосом проговорила Шерил. «Тут я оказалась совершенно сбита с толку. Если моему воображению еще как-то удалось вписать Шерил в роль докладчика на собрании о видах и формах деятельности их общества, то организация акций против решения самого президента Франции... Нет, мое воображение с этим не справлялось». «И как это ты делаешь? Ты выходишь с плакатом на улицу, ты бросаешь камни в окна Елисейского дворца».
«Ну, окна в президентском дворце мы не бьем», — усмехнулась Шерил. «Но с плакатами выходили. И еще мы пишем обращения, письма, листовки, призываем бойкотировать французские товары. И потом, недавно мы заблокировали несколько причалов в портах. Впрочем, тебе этого знать не надо, тем более, что твой дружок за тебя так боится. Честно говоря, я тоже немного беспокоилась за тебя, особенно из-за последних событий с французской безопасностью. Поэтому и не приглашала тебя к себе домой. За мной, как я тебе сказала, следят, и я не хотела, чтобы ты попала в поле их зрения. У тебя из-за этого могут возникнуть неприятности с визой».
«А у тебя не могут возникнуть неприятности с визой?»
«У меня нет. Наша деятельность легальна, и я слишком на виду у международной общественности. Ведь наше движение интернационально. Франция никогда не рискнет прослыть недемократичной страной. Кроме того, у меня французское гражданство, ведь я родилась в Париже. Но ты для них никто. Ох, извини, я в том смысле, что...»
«Не утруждай себя, моя дорогая, все понятно.
Они тебя могут выслать по-тихому и даже не объяснят, почему, и ты больше никогда не получишь разрешение на въезд в эту страну. Поэтому, я думаю, твой Игорь...»
Она так и произносит. «Игорь».
«За тебя волнуются. Только я вот чего не понимаю. Откуда он это все может знать?»
«А ведь и правда, откуда?» Игорь, конечно, знаком с людьми власть имущими и, соответственно, хорошо осведомленными. В моей памяти побежали лица, встречи, звонки, обрывки разговоров. Василий Константинович. Высокий, сидеющий блондин, красивое русское лицо, напоминающее Ивана-царевича из старых детских фильмов, только более утонченное. Васильковы, холодные игривые глаза необыкновенно хорошо сочетаются с именем Василий. Его военная стать выдавала в нем офицера, а властная манера, с которой он даже молчал, офицера с высоким званием. Но офицера чего? Армии? КГБ? Я не знала. Теперь он что-то делал в политике, возглавлял какую-то патриотическую партию, то ли монархическую, то ли националистическую. Нет, кажется, он был умеренным славянофилом и ратовал за особенный путь развития России. Насколько я помню из объяснений Игоря, но даже если он и был умеренным, его убеждения мне казались чересчур агрессивными, и один раз мы даже поссорились с Игорем из-за него. Николай Георгиевич. Высокий брюнет с седыми висками, глаза цвета военной формы, спортивное тело, приятная внешность. Вспомнилось, как он играл на пианино на даче, где принимал нас, крепкими тонкими пальцами перебирая клавиши, и пел красивым тенором романса. Он знал наизусть все, что касалось русской истории, причем в том объеме, который далеко выходил за пределы любых советских учебников. Кажется, у него была какая-то фирма. Его жена Марина Анатольевна, необычайно красивая брюнетка, ростом выше на голову своего мужа и великолепная хозяйка, в которой радушие сочеталось с какой-то надменной холодностью. Ее жгучие глаза и черные волосы заставляли думать о Кавказе, и если бы не русское имя, я бы сказала грузинка. Породистое удлиненное лицо смутно напоминало где-то виденные портреты царских родов. Николай Георгиевич был каким-то образом связан с делами Василия Константиновича, но я слабо представляла, какими. Андрей Владимирович, или просто Андрюша, как он представился мне, обласкав мое лицо своими серыми глазами и удержав чуть дольше положенного мою руку у своих губ. Этот был помоложе, лет 30 с небольшим, аналитик по экономическим вопросам. Уж не знаю, при ком или при чем, но Игорю он помогал, что-то для него писал и рассчитывал. Крепенький такой, словно боровик, с круглой, коротко стриженной светлой головой. Он вроде бы, как и я, никогда не слушал разговоры взрослых и вечно отвлекал и развлекал меня шутками и анекдотами на их скучных посиделках. Были в орбите и другие люди. К Игорю ухаживали известные актеры, журналисты, какие-то политики, какие-то банкиры. Но эти три фигуры мне сейчас показались наиболее весомыми в плане их деятельности и связей, хотя я ничего толком о них не знала. Обидно, что я никогда не вслушивалась в их разговоры, скучая до одури и позволяя развлекать себя Андрюше или болтая с их женами. Впрочем, у Василия Константиновича жены не было. Он овдовел лет 5 тому назад, а Андрюшина жена крайне редко появлялась с ним. У них маленький ребенок. Мог ли Игорь через этих людей быть связан с КГБ, то бишь с ФСБ, или с какими-то секретными службами, о существовании которых я даже не имею понятия, но которые имеют понятие о существовании Шерил? Все возможно. От Игоря можно ждать чего угодно. Я попыталась объяснить это Шерил. Она с понимающим видом кивала головой. Интересно, что она там поняла, если я сама ничего не понимаю? «Я тебе советую сходить завтра же в агентство по недвижимости», — вместо ответа сказала она мне. «Квартир навалом ты найдешь за один день. Только тебе нужно будет взять справку в банке о твоей платежеспособности. Без нее ты дело с места не сдвинешь». Я посмотрела на нее внимательно. «Действительно, мы сестры. Иначе просто не может быть. Я ведь читала ее мысли, и в своих мыслях она прощалась со мной». «Ты, похоже, думаешь, что я собираюсь последовать заклинаниям Игоря и расстаться с тобой? Ты меня не знаешь, Шерил. Я и не подумаю этого делать. Я тебя люблю. И я хочу узнать, отчего это мы с тобой так похожи. И поэтому я с тобой расставаться не собираюсь. А вот насчет переезда я как раз подумаю. Лишиться визы мне не хочется. Ты говоришь, что за тобой французская безопасность следит. А откуда ты знаешь, что это именно она? И откуда ты знаешь, что за тобой вообще кто-то следит?» Я видела. Мне друзья сказали. Кое-кто из них заметил. За мной следят два человека. Вернее, обычно один, но иногда его подменяет другой.
А на них где написано, что они из безопасности?
На заднице, сказала вдруг Шерил и рассмеялась. Это же очень просто. За мной начали следить почти сразу после наших первых акций.
Одного не пойму. Что им дает слежка за тобой? Им давно известно, где ты живешь и где работаешь. Чего им еще от тебя надо?
Не знаю. У меня недавно начался пожар. Я его сама погасила еще до приезда пожарных. Начался он очень странным образом, на кухне ночью. Хорошо я не спала, иначе... Даже не знаю, я могла сгореть в своей квартире. Вообще-то я думаю, что меня решили припугнуть. Но иногда мне становится страшно при мысли, что меня хотели убить.
Ничего себе! А полиция ничего не нашла? Поджог это был или что?
Нет. Так как жертв не было и даже большого убытка пожар не нанес, полиция этим не заинтересовалась. Посмотрели и сказали, что электропроводка, видимо, была неисправна.
По-твоему, этот пожар – дело их рук?
Не исключено, в виде предупреждения.
Может, это какой-нибудь фирмач, которого достали ваши вылазки? Ведь ему ставить какие-нибудь фильтры на трубы, денежки выбрасывать. На ветер, как он убежден.
На свежий ветер, блеснула я своим глубоким пониманием проблем. А ему не хочется – и он пытается подойти к проблеме с другой стороны, а именно убрать источник проблемы, то есть тебя. Что мне тебе сказать? Своей визитной карточки, к сожалению, мне поджигатель не оставил, но с тех пор, как мы стали заниматься антиядерными акциями, мы практически больше не беспокоим фирмачей, времени не хватает.
Послушай, по-моему, это тебе надо срочно переезжать и никому не давать свой новый адрес, сказала я. Я вот что думаю, давай снимем вместе квартиру и переедем, и никому не скажем, куда, а?
Шерил снова задумалась, потом улыбнулась. Улыбка у нее детская, такая невинная, просто прелесть. Интересно, у меня такая же? Я почему-то ухитряюсь ощущать себя рядом с ней старшей и сестер, взрослой и умной. А вон поди ж ты, она какой-то там международный секретарь международного движения. И ею интересуются такие важные организации, как полиция и госбезопасность. А мной интересуются только мама и Игорь.
«Давай», — закончила размышлять Шерил. «И никому не скажем. Тогда ты сделаешь хотя бы половину того, что хотел твой Игорь, и мы сможем быть все время вместе. Только у меня есть просьба. Если это возможно, не кури, пожалуйста, в гостиной. Против кухни я бы не стала возражать. И потом... У тебя будет своя комната.
Я засмеялась ее практичному ходу мысли, а Шерил внезапно помрачнела.
Но я вряд ли сумею избавиться от наблюдения. Они меня все равно выследят. И если мы с тобой будем жить вместе, тогда и тебя тоже. А именно этого твой Игорь и боится. Я, если ты заметила, в те дни, когда мы с тобой встречаемся, ухожу с работы раньше.
И она многозначительно на меня посмотрела. Я ответила ей непонимающим взглядом. «При чем тут работа? Или я уже больше не отличаюсь умом и сообразительностью?»
«Извини, я что-то не поняла. Это ты к чему?» «Они начинают следить за мной с 6:30, с конца рабочего дня, и я ухожу раньше, в дни наших встреч, чтобы не привести их к тебе».
«Какая ты милая, Шерил! Я тронута твоей заботой, правда?»
«Пустяки. А ты не можешь сменить работу?»
Ты даже не представляешь, как это сложно.
А что же делать? Как уйти от слежки?
Думать будем. Тут она постучала ноготком себе по лбу. Кое-что для думания имеется. И тут. Ноготок уставился в направлении моего лба.
Тоже.
Особенно, если нас покормить. Пошли чего-нибудь приготовим. Мы с ней отправились на кухню и занялись приготовлением ужина. Я сделала омлет на сметане. Как всю мою жизнь готовила мне мама. Шерил помыла и нарезала овощи, и мы уселись за стол.
«Потрясающий омлет!» — сказала Шерил. «Мне никогда не приходило в голову делать его на сметане. Это русский рецепт?»
«Это мамин рецепт. Я не знаю, как готовят его другие».
«Надо его запатентовать. Такой омлет можно в ресторане подавать».
«Знаешь, что странно? Мои мысли витали далеко от кулинарных изысков.
Что ты заметила слежку?
Не знаю, какая во Франции разведка. Но я привыкла думать, что во всех разведках мира работают тренированные кадры. И уж то-что, а следить они умеют. А они не слишком скрывают свою слежку. Я думаю, это нарочно, чтобы я боялась что-то предпринять, чтобы знала, что я под контролем. Они и следят-то обычно после работы и сопровождают меня до дома. Потом торчат у моего дома часов до 8-9. И когда им становится ясно, что я уже никуда не пойду, уходят. А если я иду на наше собрание, то тащатся за мной и ждут меня до конца. Мне даже стало нравиться, что они меня сопровождают. Поздно вечером прогуливаться одной небезопасно. Конечно, подумала я, ведь вряд ли с ее зарплатой можно часто ездить на такси, а на своей машине не всегда поедешь из-за сложностей с парковкой. Неужели от них никак нельзя избавиться? А если ночью переехать? Они ведь по ночам тебя оставляют в покое. Шутишь? Кто же эта мебель по ночам таскает? Соседи немедленно полицию вызовут из-за шума. Хорошо. Скажи-ка мне вот что. Они за тобой ежедневно следят? И по выходным? Ты уверена, что в рабочее время слежки нет? Всегда ли сразу после работы? Ох, сколько ты мне вопросов накидала. В рабочее время я их никогда не видела. Да и что выслеживать? А после... Я не всегда обращала внимание. А что? Мы могли бы устроить наш переезд в рабочее время. Ты возьмешь отгул. Не исключено, что можно найти и другое окно в их слежке. Выходной, например. Я об этом не подумала. Я завтра постараюсь засечь по часам, когда они начинают и когда заканчивают. Давай спать. Без всякого перехода добавила она. Уже поздно. Завтра пойдем с тобой в агентство по недвижимости. Надо хотя бы 3 дня понаблюдать, чтобы быть уверенными. Не успокаивалась я. Шерил, у меня идея. Я буду следить за твоими наблюдателями. У меня как раз занятия к этому времени заканчиваются. Я приеду на твою улицу и выслежу их. Тебя могут заметить и даже принять за меня, как это уже было с Ги. Знаешь, что я сделаю? Я загримируюсь и куплю парик! Воскликнули мы одновременно. Только не черный, а светлый шатен. Потому что с нашей белой кожей черный будет смотреться ненатурально. Окончательно развеселившись, мы с Шерил отправились умываться. Наутро в первом же агентстве мы с ней нашли квартирку в латинском квартале. 2 комнаты и общая гостиная. И к тому же нормальная кухня. Это было потрясающе. Проблема была с обстановкой. Квартиры, как правило, во Франции сдаются пустые, и народ въезжает в них со своим скарбом. У Шерил он имелся, но у меня не было ничего. Моя маленькая студия была снята с мебелью, которую, естественно, я должна была оставить на месте. В принципе, мне следовало найти Владимира Петровича и сообщить ему, что я съезжаю, но я это отложила на потом. Счастливые, мы бродили с ней по мебельным магазинам в поисках хотя бы кровати для начала. Мне же надо было на чем-то спать. Мы пообедали в ресторанчике, затем снова пошли в очередной магазин. Потом опять сидели в кафе за чашечкой кофе. Я все норовила заплатить за Шерил, а Шерил все норовила заплатить за меня. Наконец я не выдержала и, стесняясь собственной бестактности, сказала: «Оставь эти счеты, Шерил. Моя финансовая ситуация позволяет мне тратить деньги без особых затруднений. Кажется, я уже начала изъясняться в стиле самой Шерил». «Моя финансовая ситуация», — улыбнулась она мне в ответ, «позволяет мне тоже тратить деньги без особых затруднений. Мне родители оставили довольно большое наследство». «Вот тяна! А я-то думала, бедняжка, живет на скудную зарплату. Надо признать, что у нее совсем не было замашек, свойственных богатым людям. Или, точнее, богатым русским людям». Когда мы нашли, наконец, лохматый, жутко дорогой парик, было уже 6:30. У Шерил на 6 часов была запланирована какая-то важная встреча в оргкомитете. В понедельник они проводили международную конференцию по проблемам экологии. Я тоже торопилась. Игорь обещал позвонить в 6. Мы расстались с Шерил в метро, и каждая помчалась в своем направлении. Я пыталась решить на ходу, говорить ли Игорю, что мы переезжаем вместе с Шерил, и решила, что нет. Игорь бы только стал вопить в телефон, снова ничего бы не объяснил. Зачем, спрашивается, мне нужна лишняя нервотрепка? Подожду Аказии и напишу ему в письме. Объясню ему все про французскую госбезопасность, про деятельность Шерил и про то, что я ее люблю и уверена, что она моя родная сестра и что я не могу ее бросить. Он поймет. Правильно, в письме, потом. А пока нет никакого смысла упоминать про Шерил. Игорь опять долго не мог прозвониться. Раньше его было так хорошо слышно, будто он звонил из соседнего подъезда. «Откуда ты мне звонишь?» — спросила я. «Связь как-то странно ухудшилась».
«С почтамта, по автомату».
Игорь явно растерялся.
«Я как раз мимо пробегал».
«Что происходит? Мне домой звонить нельзя. Он мне звонит не из дома. У нас кто-то поселился». Я вдруг снова представила, что Игорь мне изменяет. Нет, хуже, что он собирается меня бросить.
«А в прошлый раз ты откуда мне звонил?» — вкрадчиво спросила я.
«Из Казани. Я там был в командировке».
«Врет. Понял, что я что-то учуяла. И врет». «И в позапрошлый раз тоже?»
«Что тоже?»
— не понял Игорь.
«Тоже из Казани или тоже из автомата? Потому что связь была и тогда плохая».
«Надо мне позвонить домой, проверить, не снимет ли там кто-нибудь трубку и не ответит ли мне женский голос».
«Из дома я звонил. Что ты ерунду говоришь? Связь же не всегда бывает хорошая».
«Может быть. Может быть, он и прав. И все же я позвоню домой».
«Объясни мне, почему я должна переехать и не общаться с Шерил?» — спросила я, хотя мне все было уже ясно и так.
«Это долго. Она... Тебе нельзя с ней общаться. Это опасно. Я... Знаешь, потом тебе лучше напишу. По телефону трудно объяснить».
«Ладно, я понимаю, мне самой по телефону трудно объяснить. К тому же мне не к спеху. Я знаю про нее, может быть, даже больше, чем ты, Игорек».
«Или при встрече. Может быть, мне удастся приехать на Рождество».
«Это было бы чудесно!» — обрадовалась я. «Я соскучилась. А это точно?»
«Нет, я просто постараюсь».
«Если у тебя не получится, то, может, мне приехать в Москву?»
Молчание. Мое сердце глухо стукнуло.
«А, Игорек!»
«Я думаю, что у меня получится»,
— наконец сказал он.
«Я тоже соскучился. Ужасно».
Голос его был нежным и фальшивым.
«Я не умею думать на ходу. Я себя считаю умной, но, по правде говоря, я умная в спокойной обстановке. Мне нужно посоображать, чтобы принять правильное решение. А когда у меня нет возможности посоображать, я стараюсь решений не принимать и лишних слов не говорить. Поэтому я просто сменила тему.
Мне пришлось купить себе диван, и еще надо какую-то мебель купить. В этой квартире ничего нет».
«Не страшно, купи все, что нужно».
«Я выберу подешевле».
«Ты благоразумная девочка».
«Ведь это придется потом все здесь бросить. Не потащу же я мебель в Москву».
«Я и говорю, что ты благоразумная девочка. Когда ты переезжаешь?»
«Через 2 дня».
«Почему не сегодня? Я ведь тебе сказал, немедленно».
«Это невозможно, Игорь. Мне нужно сложить кучу вещей, докупить мебель. Не могу же я жить в пустой квартире».
«А что значит через 2 дня?
«В понедельник», — сказала я твердо.
«Ладно»,
— сдался Игорь.
«Никому ничего не говорила?»
«Нет. Только как быть с Владимиром Петровичем? Ему надо сказать, что я съезжаю. Ведь это он снимал квартиру».
«Не волнуйся, я сам с ним свяжусь. А этой Шерил ты как объяснила?»
«Хитрый, пытается меня поймать. Я же никому ничего не должна была объяснять».
«Никак, я ей ничего не сказала».
«Она не знает о твоем переезде?»
«Бог мой, врать-то тяжело».
«Нет». «Я напишу тебе, Игорек, уж ты извини, что я сейчас тебе лапшу на уши вешаю. Просто иначе мы с тобой потратим 3 миллиона на разговоров и ни к чему не придем».
«Ты умница. Диктуй мне новый адрес и телефон».
Только тут я сообразила, что документы на квартиру остались у Шерил. Она их оформляла для меня. Она ведь французским владеет в совершенстве, чего я о себе сказать никак не могу.
«Игорек, я тебе продиктую завтра. Неохота сейчас идти их искать».
«Куда идти?»
В голосе Игоря появилось напряжение.
«В сумку. Они в сумке лежат. Сумка в прихожей. А я писать хочу».
«Соврала я. У меня и прихожей-то нет».
«Ладно», — усмехнулся Игорь. «Тогда я тебе завтра позвоню. Целую, маленькая. Иди писать».
Домой я позвонила сразу же.
Там никто не ответил. Тем лучше. И все же, я решила позвонить маме. Вообще-то я маме звонила регулярно, но обычно это были простые разговоры, ничего особенного. Ты здорова, а ты здорова. Но на этот раз, кроме маминого здоровья, меня интересовало еще кое-что.
«Мамульчик, а Игорь тебе позванивает?»
«Позванивает, Алинушка, не беспокойся». «А давно звонил последний раз?»
«Да».
Мама явно растерялась.
«Не помню я точно».
«Примерно, мамуля».
«С неделю, наверное. Он же человек занятой. Алинушка, куда ему чаще звонить?»
«Все ясно. Мама думает, что я нападу на Игоря за невнимание к ней и пытается его покрыть».
«Мама, скажи мне честно»,
— строго сказала я.
«Я честно, неделю назад».
«О чем вы говорили?»
«Да как обычно. Не пойму я, к чему ты клонишь. Про здоровье спрашивал, не надо ли чего спрашивал».
«Тебе он не показался странным?»
«С чего бы это?»
«Игорь не говорил, что он ездил в Казань?»
«Аленка, он не обсуждает со мной свои дела. Мы с ним говорим обычно про тебя. Как я поняла, ты эту мысль из головы не выкинула».
«Какую?»
«Ну, что у тебя двойняшка есть».
Я так и увидела, как мама недоуменно пожала плечами.
«Это тебе Игорь рассказал?» «Что ты, Аленка, воду мутишь? Скажи мне». Игорь тоже разволновался. Стал у меня выспрашивать, уверена ли я, что ты моя дочь, и в каком роддоме ты родилась. Ерунда какая-то.
«Не расстраивайся, мамуля. Что бы ни выяснилось, ты у меня всегда будешь единственная мама и самая любимая».
«Ты что, Оля? Это ты серьезно?»
Каким-то испуганным шепотом спросила меня мама.
«Ты всерьез думаешь, что нашла свою сестру?»
«Нет, мамульчик, я пошутила», — солгала я, чтобы ее успокоить. «Просто мы очень похожи». «Так ты говоришь, что Игорь неделю назад звонил?» — сменила я тему.
«Ну, дней 10 назад.
И ничего странного тебе не показалось в его словах или поведении?»
«Аленка, не знаю я. Вроде бы все как обычно».
«Тем лучше», — сказала я. «Я переезжаю на новую квартиру через пару дней, дам тебе новый адрес и телефон. Ты здорова, мамочка?» 3 последующие дня были полностью посвящены моему переезду. Я моталась по магазинам, с трудом сопротивляясь нерациональному желанию накупить всего. Все те штучки и цацки, которые попадались мне на пути в торговых галереях. Так было приятно, так радостно оформлять свой дом, свой первый дом, пусть и временный, который я устраивала сама и по своему вкусу. Я упаковывала сумки, ездила на новую квартиру встречать грузчиков, показывала, куда поставить мебель, следила за сборкой. Да что рассказывать, каждый знает, что такое переезд. Но не каждый пережил эту радость и свободу, с которой ты, единственно ты, решаешь, каким должен быть твой дом. До сих пор у меня был мамин дом, затем Игоря, уже давно им обжитый и обставленный в соответствии с его личным вкусом. Я ничего не имела против вкуса Игоря, но все-таки, когда все выбираешь сама, это совсем другое дело. И еще одна существенная деталь. У меня были деньги. Я, конечно, старалась купить вещи недорогие и практичные, но на них тоже нужно было немало денег, и они у меня имелись. Спасибо Игорю. Для меня это было огромное удовольствие, доселе не испытанное. Только вот его звонок я, должно быть, проворонила в беготне. Шпионские страсти были запланированы на вторник, когда я покончу с переездом, а пока что Шерил обещала мне обратить внимание на то, что творится за ее спиной. За эти 3 дня я вообще забыла обо всем на свете, смакуя свое обустройство и желая удивить Шерил своим вкусом и умением создавать уют. Гостиную я решила тоже обставить на свой риск, не спросив Шерил. Мне казалось, что она только будет рада, потому что у нее нет ни времени, ни, похоже, особого интереса, чтобы всем этим заниматься. Это должен был быть сюрприз для нее. Поздно вечером, в понедельник, когда я расставляла светильники и накреняла то так, то это к абажурам, чтобы создать наиболее мягкую и уютную атмосферу, Шерил позвонила мне уже на новую квартиру с отчетом. Выяснилось, что ни в субботу, ни в воскресенье никто у нее на хвосте не висел. В понедельник же у них состоялась важная и большая конференция, на которую съехалось немало разного экологического народу, и уследить за возможными хвостами было трудно. Вокруг крутились журналисты. «Вот и отлично, а я начну мое следствие завтра», сообщила я, и холодок приключений побежал по моей спине. «А вообще, есть ли смысл продолжать? Ведь мы уже убедились, что выходные можно переезжать. Так зачем тебе еще лишние хлопоты?» «Я поражаюсь твоей беспечности, Шерил», сказала я строго. Во мне, видимо, проснулась старшая сестра. «Ты забыла, что у нас не решен вопрос твоей работы? Они тебя выследят в первый же вечер». «Но что же мы можем придумать?» «Чтобы думать, надо сначала знать. Вот я и хочу своими глазами увидеть, что представляет собой эта слежка и эти люди. К тому же я умираю от любопытства», — улыбнулась я. «Я ведь до сих пор видела шпионов только в кино». «Ну, как хочешь», — сдалась Шерил. «Правильно, со старшими не спорят». Первое, о чем я подумала во вторник утром, проснувшись в своей новой, еще не обжитой квартире, это о том, что я так и не дала Игорю свои новые координаты. Он почему-то мне не позвонил в выходные, или, скорее всего, я проворонила его звонок. Несмотря на его заклинание не звонить к нам домой, я, стоя в ночной рубашке, набрала наш номер. Никто не ответил. В Париже было 7 утра, у меня по вторникам лекции рано начинаются, в Москве, соответственно, 9. В это время он обычно уже уходит из дома. Вернувшись из Сорбонны в 4, я снова кинулась к телефону, набрала номер с тем же результатом, что и утром. Конечно, он не обязан в 6 часов по московскому времени быть дома, но... Мне это не понравилось, и я позвонила маме. «Твой знакомый сегодня приходил, тебя искал, Николай», — сказала мама после всех приветственных восклицаний. «Какой еще Николай?» «Коля Зайцев, ты с ним в школе училась». «Что еще за цирк? Никакого Коли Зайцева я не помню». «Зайцев, Зайцев. Каков собой?» «Невысокий, коренастый, темноволосый, глаза карие. Внешность приятная». «Может, из параллельного класса? Вроде там был какой-то Зайцев». «И зачем он приходил?» «Он сказал, хотел с тобой пообщаться. Спрашивал, как тебя найти». «Ума не приложу, зачем я ему могла понадобиться. Ничего не просил передать». «Я ему предложила. Если что срочное, то я могу передать. Или пусть через мужа. Я Игорька твоим мужем назвала, чтобы сразу ясность была. Передаст, поскольку ты регулярно звонишь из Парижа. Он твой телефон в Париже просил, я не дала. Он мне, знаешь, не понравился. Хоть я его и чаем угостила. Вежливый, почтительный паренек. А все равно Игорь твой лучше. Ну его, начнет к тебе приставать». «Зачем тебе это нужно? Правильно?» «Ну да, мама моя бдит прочность нашего с Игорем союза. Ох, смешная!» «Я записала его номер телефона», — продолжала моя заботливая мама, «и сказала, что ты ему сама позвонишь, если ему так надо. Тебе продиктовать?» «А он просил?» «Да как-то так, промямлил невнятно, что, мол, было бы хорошо, но не срочно». «Ну и хрен с ним, раз не срочно. Подождет, пока я в Москву вернусь. Правильно сделала, что не дала мой телефон. Мне тут только еще не хватало бывших одноклассников». «Вот и Игорь сказал правильно. Он меня вообще отругал, что пускаю в дом незнакомых людей, да еще мужчину, да еще и чаем его пою. Игорь говорит, что это мог быть наводчик». «Конечно, мамочка, Игорь 100% прав», испугалась я. «Ради бога, никому никогда не открывай! Я тебя заклинаю! Игорь должен подъехать сегодня ко мне. Он хочет сменить замки на двери. И еще он сказал, что нужно ставить металлическую дверь с сейфовым замком. Он обещал заняться этим вопросом». «Очень хорошо, пусть займется. Так Игорь тебе звонил, а я его дома не застала». «Он ко мне, должно быть, едет. Тогда поцелуй его от меня». «Перезвони попозже». «Не могу. Я билеты в кино взяла», — соврала я, поглядывая на часы. Пора было выходить, чтобы вовремя приехать на наблюдательный пункт. «Мамочка, запиши мой новый...» «А вот и он!» — воскликнула мама. Я слышала, как мелодично пропел звонок в ее квартире. «Подожди у телефона!» Стукнула о стол трубка, и через несколько секунд до меня донеслись восклицания мамы и Игоря. А затем Игорь схватил трубку. «Оля! Игореша, куда ты пропал? Я так и не дождалась твоего звонка в выходные. А сейчас я должна бежать, у меня билеты в кино. Запиши быстро мой...»
«Оля!» – заорал он в трубку. «Я тебя не слышу! Алло, алло! Что-то с телефоном, ты меня слышишь? Позже перезвони!»
Я с недоумением слушала короткие гудки. Опять что-то с телефоном, на этот раз маминым. Но с телефоном происходит что-то только тогда, когда по нему говорит Игорь. Как будто он не хочет разговаривать со мной. Однако мне надо было уходить. Перезвонить я не смогу, но мама скажет ему, что у меня билеты в кино. Пусть звонит мне завтра. Ах, черт, я же так и не оставила свой номер. Ну ладно, сама позвоню.
Игоря насторожил этот визит одноклассника, очень насторожил. Конечно, Олю мог действительно разыскивать кто-нибудь из ее бывших поклонников, в этом ничего неестественного нет. Мог быть и наводчик, как сказал Игорь Олиной маме. В таком случае можно успокоиться. У нее взять нечего, ее квартирой вряд ли заинтересуются грабители. Хотя, помилуйте, какой наводчик будет ходить по квартирам и представляться одноклассником? Нет, наводчик из себя не таков. Это персонаж из ремонтной братьи, из обслуги, которая приходит по вызовам. Но тогда остается предположить самое худшее. Интересовались Олей. Ерунда! Зачем видеть все в черном свете? Они никак не могли догадаться, по крайней мере, так быстро догадаться, что Игорь темнит. А Шерил, им до сих пор ничего не известно о... Нет, это наверняка кто-то из Олиных воздыхателей. Племянник Вадька рассказывал, что за ней бегали чуть ли не все мальчишки школы. И все-таки Игорь незамедлительно выехал к Вере Андреевне. Он застал ее на линии с Олей. Несмотря на все самоуговоры, ему стало не по себе. Он схватил трубку и, быстро распрощавшись с Олей, тут же отсоединился. Снова снял трубку с рычага, раскрутил. Как бы ему хотелось ошибиться. Но чудес не бывает. В трубке был жучок. Вера Андреевна поила одноклассника чаем. Значит, он провернул эту нехитрую операцию в то время, когда она была на кухне. Итак, все переговоры, ведущиеся и в доме, и по телефону, прослушиваются. Кем? Связано ли это с поисками Шерил? Я становлюсь идиотом. Я, как глупая птица, начинаю прятать голову под крыло. Конечно, связано. Значит, меня уже подозревают. Зайцев оставил свой номер телефона. Позвонить? Нет смысла. Никакого Зайцева нет по этому номеру. А если даже и есть, то зачем выдавать свои подозрения? Нет, не нужно звонить. Что теперь? Есть ли у меня еще в запасе ходы? Первое. Жучок оставляем на месте. Они не должны догадаться, что я сообразил. Второе. Предупредить Олину маму, чтобы не произносила неосторожных слов. Какое счастье, что Оля не успела продиктовать адрес. Третье. Предупредить Олю, что маме звонить опасно. Черт, как? Теперь у меня нет ни ее телефона, ни ее адреса. Но тогда... Тогда Вера Андреевна пусть позаботится, чтобы Оля не сказала лишнего по телефону. Четвертое. Мне немедленно надо исчезнуть. Куда и как, продумаю позже, но исчезнуть. Игорь осторожно закрутил трубку и положил ее на рычаг. «Ну что там с телефоном?» – спросила Олина мама. «Ничего, все в порядке, должно быть помехи на линиях. Вообще, ты знаешь, телефон последнее время работает из рук вон плохо. То не туда попадаю, то чужие разговоры слышу. Раньше такого не было». Ах, как кстати эта реплика, которую слушают неведомые люди на том конце провода. У меня то же самое. Вы правы, раньше такого не было. Все-таки раньше было больше порядка, а, Игорек? Но меньше демократии. Это верно. Я понимаю, что демократия нужна, но жить стало труднее нам, старикам. Ты-то молодой, тебе и карты в руки. Как дела идут?
«Отлично, Вера Андреевна, не сделайте мне чайку?»
«Конечно, Игорек». Мама ушла на кухню, где начала возиться с чайником, а Игорь быстро проверил все возможные закутки и закоулки, в которых могли прятаться другие микрофоны. Больше ничего не было. Собственно, и не должно было быть. В первую очередь, если они действительно ищут Олю, их интересовал телефон. Кроме того, бывший одноклассник вряд ли располагал достаточным временем, чтобы понаставить микрофоны повсюду. Чай не обед, готовить недолго. И словно в подтверждение этих слов, Вера Андреевна крикнула с кухни. «Чай готов, Игореша!» Закрыв дверь на кухню поплотнее, Игорь присел за кухонный столик, накрытый нарядной клеенкой с охотничьим натюрмортом, которую он привез для Веры Андреевны из Австрии. Он подождал, пока она села рядом с ним.
«Вера Андреевна!» Он взял ее за руку. «Выслушайте меня внимательно и отвечайте мне очень, очень тихо, ладно? Ваш телефон прослушивается».
Кажется, она не поняла.
«В телефонной трубке?»
Игорь не шептал, но говорил так тихо, что Вера Андреевна склонила к нему ухо.
«Есть микрофон. По нему могут слышать все разговоры, ведущиеся в комнате и по телефону».
Вера Андреевна кивнула спокойно. «Я поняла, Игореша. И кому это понадобилось?»
«Не знаю. Могу только сказать, что мой телефон наверняка тоже прослушивается. Вы знаете, Вера Андреевна, что я занимаюсь политикой?»
«Да я не очень-то знаю».
«Неважно. Я вращаюсь в кругу людей, которыми интересуются и власти, и ФСБ, и политические противники. Кто из них установил жучок у вас, я не знаю. Но вы должны понять, что все разговоры, которые вы ведете дома, должны быть продуманы.
А не проще его вытащить?»
«Не проще. Если они догадаются, что их раскрыли, они примут другие меры, и мы о них уже ничего не узнаем. А так, вы знаете, что есть микрофон, а они не знают, что вы знаете. Нужно только одно. Никакой лишней информации по телефону. Ни со мной, ни с Олей, ни с вашими подругами, которые вздумают расспрашивать, как поживают дети».
«Что ты называешь лишней информацией?»
«Ну, во-первых, про сам факт микрофона в телефоне».
«Но это ты, Игореша, загнул. Я же не идиотка».
«Извините. Во-вторых, постарайтесь сделать так, чтобы Оля не диктовала вам свой новый адрес и номер телефона».
Вера Андреевна сделалась мгновенно бледной, лицо осунулось за какую-то долю секунды, глаза широко распахнулись. «Оля в опасности?»
Игорь приложил палец к губам. «Не повышайте голоса. К сожалению, все близкие тех людей, которые занимаются на сегодняшний день бизнесом или политикой, находятся в той или иной мере в опасности», — удрученно произнес он. То, что он сказал сейчас, было чистой правдой, но только далеко не всей. Так далеко, что эта правда становилась ложью.
Но не рассказывать же матери, что ее дочь находится в реальной и смертельной опасности. И причем по его, Игоря, вине, по его глупости, по его бездарности, с которой он так чудовищно вляпался в это дело. Ведь с самого начала не понравилось ему это поручение. С самого начала что-то нервно сжималось в солнечном сплетении. Но он не отказался. Не отказался вовсе не из желания помочь. Просто хотел блеснуть, цену себе еще набить. Уже и без того немалую. Говно, дешевый пижон. Теперь вот либо Олю спасать, либо себя. Потому что себя можно спасти на самом деле только одним способом. Продав Олю. Но нет, на это Игорь не пойдет. Он Олю любит, и он не трус. Хотя, признаться, и не смельчак. Но есть ведь еще ходы в запасе. Если Вера Андреевна поведет себя с умом, если Оля сделает в точности так, как он велел, быстренько расстанется с Шерил и приедет, никому не дав нового адреса. Собственно, она уже это сделала, раз хотела адрес продиктовать. Тем лучше, если он сам исчезнет побыстрее, тогда, может, и выкрутимся. «Так что», — добавил он, — лучше принять меры предосторожности. По-прежнему бледное лицо Веры Андреевны сделалось сосредоточенным. А не лучше ли ей вернуться? Ни в коем случае. Чем Оля дальше, тем лучше. Хорошо. Скажи мне поподробнее, что мне делать и чего не делать. Живите, как обычно, не показывайте никому своего беспокойства. На любые вопросы, будь то по телефону или при встрече, будь то старые знакомые или вовсе незнакомые люди, как этот одноклассник, отвечайте, что меня давненько не видели и что я куда-то пропал. Олиного старого адреса никому не давайте и не упоминайте, что она переехала. Не рассказывайте про нее вообще ничего. Спросят, как Оля. Оля в порядке. Не упоминайте про ее рассказы о девушке, похожей на нее. Это как-то связано? Нет, никак, заторопился успокоить ее Игорь. Просто чем меньше о ней будут знать, тем лучше. Вы должны создать впечатление, что Оля звонит вам редко и подробности не рассказывает. Следовательно, вы ничего не знаете. Понимаете?
Понимаю, Игореша, но ведь мой телефон, ты говоришь, прослушивается. Тогда эти люди, которые могут ею интересоваться, будут знать все, и как часто Оля звонит, и про то, что она рассказывает.
Тихо проговорила Вера Андреевна.
Правильно. Поэтому, когда Оля позвонит, постарайтесь ей вопросов не задавать и менять тему, как только она заговорит о чем бы то ни было, выходящем за рамки ее здоровья и учебы. Ее адрес и телефон не спрашивайте. Если начнет вам диктовать, перебейте. Сошлитесь, что связь прервалась, что каша подгорела, что слесарь пришел. Про меня ей отвечаете тоже, что и всем, что я куда-то пропал. Договорились?
Олина мама кивнула.
«Выпьешь еще чашечку?» — громко сказала она.
«Молодец, Вера Андреевна, все поняла».
«С удовольствием!»
— также громко отозвался Игорь.
«Эта часть дела сделана. Теперь осталась последняя задача — исчезнуть. Рвануть в Париж, найти Олю, забрать ее и спрятаться обоим где-нибудь подальше». Какие-нибудь острова или Австралия, Новая Зеландия. Денег на счету хватит надолго и лежат они в швейцарском банке надежно. Игорь шумно в расчете на микрофон распрощался в прихожей и вышел в ночь. Ледяной ветер поздней осени раскачивал желтые лампады фонарей, и их тусклый свет, не в силах разогнать ночную тьму, лишь метался по тротуарам, беспорядочно громоздя острые черные тени. Игорь натянул шарф на подбородок и оглянулся. Кажется, все спокойно. Да и кому это надо, таскаться за ним в такую ночь, зная, что он всего-то ходил навестить тещу?
Да, именно так и сделать. Сейчас домой, собрать вещи и, не мешкая, в аэропорт. Там дождаться рейса на Париж. Они не успеют. Погруженный в свои мысли, Игорь не заметил, как из черного провала тени вычертились два силуэта и неслышно заскользили за ним вслед.